Ручка была тугая, повернуть ее было трудно. Я толкнул дверь, она медленно отворилась, тихонько скрипнув. Вниз вели пыльные ступени. Вспыхнул свет. Одна лампочка, как видно, перегорела. Надеюсь, Марк IV еще не перегорел. Я чихнул, когда мои ноги потревожили пыль веков. Последовал долгий спуск вниз. Лестница заканчивалась в маленькой комнате, где была большая, покрытая золотом дверь. На ней бриллиантами были выложены бессмертные слова. «Я существую, следовательно, я мыслю». А пониже красовалась надпись, сделанная маленькими красными буквами. «Пожалуйста, вытирайте ноги». Перед дверью лежал коврик. Я вытер ноги, глубоко вздохнул и взялся за ручку, изготовленную из цельного рубина. Дверь бесшумно отворилась. Похоже, петли были недавно смазаны. Я вошел в просторное помещение. Там было сухо. Гудел кондиционер. Посреди комнаты стоял Марк IV. В точности такой, как на портретах. С той лишь разницей, что от него к множеству стоящих поблизости аппаратов шли провода. Шкалы приборов вспыхнули, и телекамера повернулась в мою сторону. Став напротив нее, я с трудом подавил желание отвесить поклон. Кто его знает, как приветствовать разумную машину? Марк IV молчал, и мне становилось все неуютней. Я кашлянул. «Я полагаю, вы Марк IV?»
«Разумеется. А кого еще вы ожидали?»
Голос сменился жутким скрежетом. На передней панели отскочила крышка, и из отверстия повалил дым. Я разозлился. «Отлично! Просто замечательно! Сотни лет этот электронный всезнайка бездельничает в склепе, храня в ячейках памяти мудрость веков, а стоит мне войти и задать один единственный вопрос, он взрывается и издыхает. Скверная шутка». За спиной у меня загудело, и я отскочил, повернулся и принял защитную стойку. Но это оказался всего-навсего робот-ремонтник на колесиках. Он подъехал к Марку IV и сунул в отверстие клешнеобразный манипулятор. С хрустом выдрав оттуда перегоревшую деталь, робот бросил ее на пол, вставил новую и убрался во свояси.
«Нет!» — глубоким звучным голосом ответил Марк IV. «Я не взорвался и не издох. Это случилось с блоком имитации голоса. Я слишком давно им не пользовался. Ты инопланетник Джим Дегрис».
«Совершенно верно, Марк. Для машины, давным-давно не вылезавшей из склепа, ты неплохо осведомлен».
«А зачем мне вылезать, Джим? Я же компьютер. Какая разница, где расположен мой главный процессор?»
«Правильно, я об этом как-то не подумал». Я уступил место роботу-уборщику, подобравшему с пола негодную деталь. «Ладно, Марк, если ты знаешь, кто я такой, то тебе, наверное, известно, что творится в городе».
«Разумеется, известно. Давно не было такой суматохи».
«И как тебе это нравится?»
«Этот холодный, загадочный электронный интеллект начинал меня раздражать. Когда он хохотнул, я невольно вздрогнул». «Спокойно, Джим, спокойно. Я просто подключил к голосовой цепи блок эмоций. Он был отключен много веков назад, потому что верующие предпочитали слушать безапелляционный голос».
«Может, ты предпочитаешь женский?» —
добавил он мягким контральто. «Если не трудно, оставь мужской. Это как-то больше подходит к ситуации. Хотя странно, что я связываю пол и машину, а для тебя есть разница?»
«Ни малейший. Он...»
«Оно! Или оно?»
«Выбирай сам. Для меня пол ничего не значит».
«А для нас, людей, значит очень много. Тебе, наверное, этого не хватает».
«Чепуха! Невозможно сожалеть о том, чего никогда не имел. Ты же по ночам не плачешь от того, что на твоих пальцах нет фоторецепторов».
Это он хорошо завернул, старина. Марк был непрост. Но, как неприятно поболтать, пора переходить к сути визита. «Марк, я пришел по очень важному делу».
«Несомненно».
«Ты смотрел выступление Зеннера по телевизору, ты знаешь, что происходит. Этот кровожадный дебил собирается расстрелять завтра поутру 10 твоих приверженцев. Что ты намерен предпринять?»
«Ничего.
Ничего.
Придя в бешенство, я ударил ногой по панели.
Ты придумал индивидуальный метеоризм. Ты распространил свое учение по галактике. Ты привел сюда верующих. И теперь, когда им грозит гибель, решил остаться в стороне?
Пошел ты к черту, Джим, добродушно сказал он. Я опубликовал политико-философский трактат только и всего. Люди его прочли, вдохновились и прилетели сюда, захватив меня с собой. У них своя голова на плечах, так что остынь, детка, и не позволяй эмоциям возобладать над логикой.
Я снова уступил место роботу-уборщику. Приблизившись к Марку Четвертому, он мокрой тряпкой стер с панели отметину от моего ботинка. Я сделал глубокий вдох и успокоился. Действительно, эмоциями делу не поможешь. Ты прав, Марк. Послушай, завтра на этой самой площади погибнут люди. Неужели ты ничем им не поможешь?
А чем я могу помочь? Советом? Так любой совет можно найти в моих книгах. Люди ровно столько знают об индивидуальном метеоризме, сколько и я.
И ты будешь равнодушно смотреть, как их убивают?
Люди и раньше умирали за убеждения.
Чудесно, а вот я не считаю, что это правильно, и кое-что предприму в отличие от тебя.
Что ты предпримешь?
Еще не знаю. Посоветуй что-нибудь.
Что?
Как спасти людей, как сорвать экзекуцию и уничтожить Зеннера? И тут меня осенило. Дискутировать с Марком не имело смысла. Надо было попросту воспользоваться его разумом. Если в его ячейках хранится информация, накопленная за тысячи лет, то наверняка там имеются сведения, которые мне нужны. Ведь у меня есть птица-шпион. Ладно, Марк, ты все равно поможешь мне, дружище. Мне нужна кое-какая информация.
Ну о чем разговор?
Тебе известны координаты этой звездной системы и этой планеты?
Конечно.
Ага. Дай-ка мне распечаточку, да побыстрее. Я пошлю сигнал на ССВ. Зову на помощь флот Лиги.
Не вижу в этом смысла.
Я взорвался.
Не видишь смысла? Ах ты, идиотская машина! Я тебя прошу поделиться информацией, а ты не видишь смысла в том, чтобы спасти людям жизнь?
Джим, друг ты мой инопланетный. Не выходи из себя. От этого повышается кровяное давление. Да слушай до конца. Я хотел добавить, что координаты нашей планеты тебе ни к чему. Ты уже послал сигнал на ССВ, когда включил замаскированный под птицу передатчик.